Добрый вечер. Мы, как договаривались, сегодня продолжим наши уроки по 2007 году. И с прошлого урока у нас осталось немножко завершить тему Шмиты дому под крышей, то, что находится у нас в горшках, в катках и так далее. В чем тут вопрос, как бы, да? Ведь в Торе написано в основном о том, что происходит в поле, о запретах в виноградниках, садах и так далее. Вопрос возникает о том, что говорит нам Тора, что говорит нам закон, как вести себя в отношении того, что, по отношению к тому, что растет под крышей. Это могут быть оранжереи, теплицы. Это могут быть наши горшки, которые дома у нас растут, в них растения всякие декоративные и так далее. Да? Как нам вести себя по отношению к ним? Во-первых, надо договориться, что все, что разрешено под открытым небом, то, что нам Тора разрешает, то, что нам мудрецы разрешили, это разрешено, естественно, и под крышей, и в катках, горшках и тому прочем. Вопрос только, где у нас есть там возможность больше разрешить. И мы этим сегодня займемся несколько минут первых нашей сегодняшней встречи, а потом перейдем, как мы с вами договаривались, к третьей части нашей программы. Это законы плодов 2007 года. Так называемая третья часть, если считать на вступление. Как за первую часть мы говорили с вами про правила поведения на полях, в садах и так далее, насчет работ по земледелию, обработка почвы на то, что, и уход за тем, что она не растет. Сегодня больше поговорим про законы плодов и продолжим это на следующем четвертом занятии. Но восполним сначала законы ухода по растениям декоративным, которые растут у нас дома. Что касается сначала оранжерей, например, да, теплиц и так далее. Закон на самом деле там немножечко будет, может быть, легче, но не совсем, потому что это тоже все там, где обычно растут различные культуры. Если это находится в земле Израиля, все это называется, что это как бы питается от земли. И это и на все эти культуры, на работы, которые по ним проводят, по обработке почвы, по уходу за этими растениями, распространяются в полной мере практически законы 2007 года. И вместе с этим есть кое-какие облегчения в некоторых вопросах. Мы сейчас посмотрим. Например, если мы с вами как-то упоминали, что в Израиле есть такие оранжереи, теплицы и так далее, где до 2007 года отделяют почву от земли тем, что прокладывают или подвешивают плотную пленку такую, да, на нее кладут землю, и на этой земле выращивают определенные культуры. Не для всех культур это подходит, но где-то можно прибечь. Поскольку земля этих теплиц, которые находятся на самом деле под крышей, и полностью изолированы как бы от внешнего мира, можно так сказать, они еще плюс ко всему изолированы от земли с помощью плотной пленки. В таком случае это не то, что позволяет полностью делать там все работы, проводить, и плоды не считаются плодами 2007 года. Но если, по крайней мере, встанет вопрос о том, что в случае надобности, необходимости, передать это во владение не евреям, поскольку это не называется частью Израиля, и поскольку здесь законы намного проще, в данном случае можно к этому прибечь и произвести продажу этих теплиц, оранжерей и так далее не евреям, и тогда не евреи могут там обрабатывать эти места, как они считают нужным, и плоды эти не будут являться плодами 2007 года, потому что это не земля Израиля, как бы так, можно так выразиться, да. Еще плюс к тому, что мы можем сюда привести те мнения, прибавить те мнения, которые считают, что нееврейские территории, даже в границах Израиля, Святой Земли, они не имеют статус 7-го года, и поэтому это будет разрешено. Я не знаю, кому из присутствующих это актуально, но я хотел просто такой интересный момент для общего хотя бы развития упомянуть. И отсюда мы идем дальше. Что касается кадок, горшков и так далее, надо разделить нам на несколько видов их и обратить внимание на несколько особенностей, которые нас здесь могут интересовать. Я начну с простой одной вещи, которая, может быть, и так всем была ясна и до нашей встречи. Это разрешение поставить букет цветов в вазу. Только здесь есть один момент небольшой, да, что если у нас есть ваза, которая стоит дома, то нет никакой проблемы. Купленный букет, опять же, мы поглядим дальше с вами, что есть определенные ограничения с покупкой цветов, у которых обладают приятным ароматом, что у них есть свято 7-го года, есть определенные ограничения в их купле-продаже, как себя по отношению к ним вести и так далее, и так далее. Но то, что касается, по крайней мере, поставить их в вазу с водой, то в этом нет проблемы, если эта ваза находится в крытом помещении, то есть в квартире, в каком-то здании и так далее. Если ваза стоит под открытым небом, например, люди хотят посидеть и отдохнуть на веранде, на открытой, на балконе, в парке, в садике, поставить там вазу с цветами, как бы поставить букет в воду, там будет проблематично. Итак, что нас должно интересовать, когда мы дома хотим ухаживать за растениями, которые у нас растут в горшках или в катках? Несколько вариантов, несколько моментов, которые мы должны обратить внимание. Во-первых, является ли этот горшок, о котором идет речь, цельным или есть в нем отверстие? Что является цельным горшком и что является горшком, который определен в нашем как бы в законе, да, как горшок, у которого есть отверстие. Сейчас мы посмотрим. Второе, то, что надо обратить внимание, из чего, из какого материала сделан сам этот горшок. Иногда бывает разница, это однолетняя или многолетняя культура. Иногда это бывает важно. Иногда бывает важно, на каком этаже находится этот горшок, по некоторым мнениям, по крайней мере. Выходят ли, выступают ли ветви, листья этого растения за пределы горшка или нет, то есть за проекцию. То есть если мы проведем проекцию этого горшка доверху, если у нас растения внутри этих проекций или ветви свешиваются вне горшка. Я перед тем, как мы начнем вот эти все тонкости изучать с вами, которые у нас возьмет, я надеюсь, очень немного времени, я хочу предварить это тем, что поскольку у нас есть очень-очень много всяких мнений среди законоучителей, и все стороны разобрать нам тяжело будет за это короткое время, и иногда бывает возможность соединить несколько разрешающих моментов и что-то разрешить, поэтому я хотел бы попросить в самом начале, перед тем, как мы начнем более углубленно это изучать, попросить всех, если вдруг есть такая необходимость, не торопиться что-то запрещать, особенно это касается, когда какой-то ущерб, когда это важно человеку, не торопиться что-то устражать, а на всякий случай все-таки выяснить у комитетного раввина, как поступать, потому что, может быть, в определенных ситуациях можно будет соединить некоторые разрешающие мнения, и то, что сейчас в нашем с вами уроки видеть, что это будет не очень хорошо делать или запрещено, может быть, в каких-то определенных ситуациях можно немножечко облегчить этот момент. Итак, в чем тут основной принцип? Зачем мне это надо все знать? Есть там отверстие в горшке? Нет. Подставлено под него что-то или нет? Из чего, из какого материала этот горшок сделан? Это мне очень важно, потому что если мы отталкиваемся от того, что работы на полях запрещены, мне очень важно знать, что мое растение, которое у меня дома растет, оно не питается от той земли, которая находится на улице. Та земля, которая на улице, это земля Израиля. На ней запрещены работы по выращиванию растений, по уходу за растениями. И поэтому, если есть какая-то связь между моим цветком, который у меня, или деревцем, или кустиком, который у меня растет дома, получается, что он у меня, как бы образно говоря, растет на земле, на улице, и тогда будут полностью все законы Шмиты 7-го года обращены к нему. Что называется горшком с отверстием, чтобы это было достаточно большое отверстие, чтобы горшок питался от земли, из почвы, которая находится на улице? По мнению наших учителей, если это отверстие, пусть оно находится внизу горшка или сбоку, но там, где каким-то образом может оно быть напротив корневой системы этого цветка, достаточно, чтобы оно было диаметром миллиметра, в миллиметр в один, чтобы это уже считался горшок с отверстием. Теперь, если у меня есть там отверстие, оно под горшком стоит какой-то предмет, типа тарелочка, блюдце, какая-то пластинка или так далее, да, которая отделяет мне горшок от земли, то эта дырка, получается, это отверстие, оно у меня закрыто, оно изолировано, и этот горшок, опять же, имеет статус горшка без отверстия, статус которого намного, намного слабее, да, намного можно там больше разрешить. То же самое касается, из чего сделан горшок. Если это материалы, которые относятся к разряду металлов, разные виды стекла, твердых видов пластика, пластмассы, по некоторым мнениям это дерево, они являются достаточно крепкими материалами для того, чтобы не пропустить подпитку земли. Поэтому, если мы говорим об однолетних культурах, о небольших растениях, которые постоянно обновляются, корневая система которых очень слабенькая и так далее, мне большой, в принципе, разницы нет, из чего сделан горшок или катка. Но если это кустики такие достаточно крепкие, деревца, культуры, которые многолетние, то мне очень важно знать, из чего сделан этот предмет. Это либо то, что я подставляю под горшок, либо из чего сделан горшок. Если эти предметы из вышеназванных материалов, которые я сказал только что, то это изоляция полная, и в принципе можно засчитывать такой горшок, который либо в нем нет отверстия, он сделан из этих материалов, или даже если у него есть отверстие в миллиметр и больше, и под ним стоит предмет из названных мной материалов, в принципе можно считать, что это горшок без отверстия. Третий момент, это чтобы не свешивались, мы с вами договорились, ветки, листья, крона, так скажем, да, если это дерево, за пределы горшка. Меня это интересует в основном, если это находится на уровне земли, квартира находится на этаже там, на том же этаже, где вход, как бы, вход в дом, он на уровне земли. Если это первый этаж, тем более высокий, меня, в принципе, даже если это свешивается за пределы, то есть крона, ветви и так далее, свешивается от горшка, свешивается вне проекций самого горшка или предмета, на котором он стоит, в принципе, мне там это не мешает, только на нижнем этаже. Что касается горшков вообще, в принципе, которые стоят не выше первого этажа, есть большие расхождения во мнениях. Некоторые считают, что пол, на каком бы этаже ни стоял, сколько бы этажей ни отделяло бы цветок от земли. И везде же есть у нас полы проложены, да, у нас есть воздух и так далее. Влияет ли каким-то образом на то, будет считаться он горшком, который питается от земли или нет? Это большие-большие споры у наших законоучителей. Желательно учитывать то мнение, которое говорит, что даже на очень высоком этаже, если этот горшок не отвечает определению цельного, то есть либо там отверстие меньше миллиметра, либо под ним подставлен, если там отверстие большое, но там под ним подставлен какой-то предмет, мы к нему относим как к цельному. В противном случае, даже если он находится на более высоком этаже, это будет цветок с отверстием, даже если он очень высоко стоит, и под ним пол, из чего бы он ни был сделан, из какого камня и так далее. Да. Лучше учесть это мнение. Если это сильно нужно, когда это какой-то ущерб и так далее, возможно, что раввины будут полагаться на то мнение, которое скажет, что полы, да, являются перемычкой, как бы, да, между горшком, между растением и землей. Теперь, все это была подготовка. Теперь по делу. каковы законы по отношению к горшку, который у нас определен как цельный, например. Да. В принципе, кроме того, чтобы сажать в него какие-то растения или сеять, да, семена в седьмой год, можно производить любые работы. Можно его переносить с места на место внутри дома. Можно вверх-вниз поднимать его, можно делать, в общем, все что угодно, только не сажать в нем культуры всяческие. Да. Выставить его на улицу – это проблематично. Почему? Потому что тот же самый горшок, который у нас определен как цельный, на улице его законы более строгие. Поэтому, когда я его перевожу из дому на улицу, я поднимаю его уровень, и как бы в определенном смысле, это не будет запрет истории, но как в определенном смысле я делаю какое-то нарушение, подобное тому, что я сажаю что-то на улице. Поэтому этого делать нельзя. И если мне в седьмой год надо будет, например, переехать в другую квартиру, или по какой-то причине перевести из места в другое место катку, горшок и так далее, надо будет все сделать возможное, чтобы это не засчиталось, как будто я его выставил на улицу. Как быть в такой ситуации? Это значит, надо будет нам, не убирая, например, там под горшком или под каткой была какая-то тарелочка стояла, не убирая эту тарелочку, полностью все плотно обмотать целлофаном, например, так, чтобы изолировать его полностью от внешнего как бы мира, да, и несколько слоев, может быть, и таким образом вынести его на улицу, перевести, завести домой. Когда это уже будет дома стоять, опять же, не убирая тарелку или тот предмет, который пресекает его питание от земли, убрать аккуратненько этот целлофан, этот пакет, который обматывали и так далее. Если человек получает в подарок растение, которое было посажено, пусть даже в катке или в горшке в седьмой год, он должен вежливо отказаться от такого подарка, чтобы не обидеть людей, но таким растением пользоваться нельзя, тем более изначально покупать такие растения нельзя. Запрещено в седьмой год превратить цельный горшок в нецельный, то есть проделать там дырочку или убрать этот предмет, который эту дырку прикрывает от земли. Горшки, которые у нас определены как с отверстием, с ним, по отношению к ним закон более строг. Там, в принципе, запрещены любые работы. И даже переставлять его с одного места на другое нежелательно вообще. Если человеку надо убрать пыль, там, подмести, помыть полы и так далее, на очень короткое время, может быть, это можно сделать, но не надолго. Не выставлять в любом случае, тем более, да, мы говорили про цельный горшок, не вставлять его на улицу, на окно, на балкон и так далее, под открытое небо, из квартиры не выносить его, из помещений. Да. И там законы более строгие. Если мы хотим наоборот сделать, да, что в горшок, который у нас до сих пор был, считался с отверстием, и все вели по отношению к нему себя как горшку с отверстием, со всеми устражениями, можно его посредине седьмого года решить и закрыть это отверстие, или подставить под него предмет, и тогда у нас обретает статус горшка цельного, и тогда к нему, в принципе, разрешено применять все работы, которые необходимы, кроме того, чтобы сажать в нем нельзя. Был недавно вопрос такой, да, что будет, если меня человек один спросил, у него несколько раз было такое, у него целый дома очень много цветов, он любит цветы, сажает их, собирает их и так далее, ухаживает за цветами дома. Бывает, иногда он говорит, очень редко, но было несколько раз такое, что горшок падал и растение оттуда, земля высыпалась из горшка, растение могло немножечко выпасть. Каким образом нужно поступать, если такое случается в год шмиты? Этот вопрос состоит, наверное, из нескольких подвопросов. Например, если это просто земля выпала, это одно. Если выпало растение вместе с землей, которая, как это обычно, скорее всего, бывает, землей, которая обволакивает его корневую систему, это второе. Если растение отошло и от земли полностью, это будет третий вопрос. Исходя из того, что мы с вами сейчас узнали, получается, что просто так землю, если земля упала, можно вернуть ее обратно, даже если, наверное, это горшок определен у нас как с отверстием. В принципе, я ничего такого не делаю, посадка тут не происходит. Немножко добавить земли, когда она не имеет большого такого значения, ничего страшного в этом не произошло, тем более, если это сделать очень быстро. Сложнее будет, если у нас весь полностью цветок, растение это покинуло горшок. Если это такое, это не будет как таковая посадка, да, потому что посадить это значит в земле вырыть ямочку, посадить туда семя или посадить туда какой-нибудь цветок, чтобы он начал там расти. А если у меня цветок вместе уже с землей, он уже растет. И как бы только он покинул горшок, это не будет в классическом виде посадка, это только немного напоминает это. И если это речь идет о горшке с отверстием, то нельзя будет его вернуть обратно туда. Если это цельный горшок, то можно будет это вернуть и вернуть цветок, как обычно, вернуть туда землю и поставить его на место. Если же третий вариант, растение отдельно, вся земля отдельно, и здесь речь идет по посадке как таковой, изначальной, то даже если цельный горшок, тут лучше изначально устрожить, если это небольшие потери, не сажать его, не возвращать землю в горшок, а цветок в землю сажать, оставить его. Если это очень дорогой цветок, и человеку очень важно, чтобы он продолжал расти, можно положиться на те мнения, которые считают, что в цельных горшках вообще нет проблем никаких, нет законов Шмиты, если это в крытом помещении, в закрытом, да, под крышей, то в таком случае можно, наверное, на это положиться и разрешить вернуть и землю, и растения посадить в эту землю. Еще одно небольшое как бы предостережение, которое хотелось бы упомянуть, это когда, опять же, речь идет о горшках с отверстием, не открывать крышу, например, если там есть съемная крыша, открывать окно, жалюзи, да, чтобы свет попадал, когда это очень как бы напрямую ведет к тому, что цветок получает положительные какие-то самовлияния, и на глазах он просто получает какую-то пользу, потому что это получается определенного вида производное сажание цветов, и это запрещено. Если речь идет о цветах, которые растут в цельных горшках, то тут проблемы нет. Это так в общих чертах о том, что касается шмиты в домашних условиях. Я думаю, что это касается, может быть, многих людей, которые живут в Израиле. Понятно, что это мы говорим только про жителей Израиля. В диаспоре таких вопросов не возникает. Нет шмиты, связанной с землей, с уходом по земле за пределами Израиля. И мы с вами приступаем к новой теме, новой части наших уроков. Это законы плодов седьмого года. Я позволю себе опять же, да, быстренько прочитать, чтобы базироваться на том, что написано в Пятикнижии, прочитать буквально две-три фразы, которые в Торе говорят о том, как надо себя вести по отношению к плодам седьмого года, и начнем законы. Книга Шмот, 23 глава, 11 стих. «Шесть лет засевай землю свою, собирай плоды ее, а в седьмой год дай ей покой, чтобы питались неимущие из народа твоего, а остатки доедали звери полевые, а также поступи с виноградником твоим». Второе место – это книга Ваикра, 25 глава, с 5 по 7 фразы. «То, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и винограда с запрещенных в купирование, помните, да, обрезание ненужных ветвей, тебе лоз не снимай, год покоя будет для земли, и будут плоды покоя земли вам в пищу, тебе и рабу твоей, и рабыне твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя, и скоту, и дикому зверю, который в земле твоей будет произросшее кормом. Так написано в Торе. Итак, часть растительности, мы потом определим, что конкретно, выросший в земле Израиля, обретает статус седьмого года. Что на это влияет, мы с вами выясним. Как плоды определить, что они относятся к седьмому году, мы это с вами сейчас прямо этим займемся. Только надо сказать, что отношение к плодам, у которых статус седьмого года, оно особенное. Есть несколько запретов и повелительных заповедей, которые касаются плодов седьмого года. Во-первых, запрещено препятствовать, запрещено препятствовать евреям собирать эти плоды с полей, садов, виноградников и так далее. Это запрет. Теперь повелительная заповедь – объявить эти плоды никому не принадлежащими, дать полное право всем прийти. Это немножечко как бы связанный запрет с повелением. Две стороны одной медали, можно сказать. Есть запрет портить плоды. И в этот запрет входит очень много всяких действий, которые мы с вами быстренько сейчас попытаемся перечислить, разобрать. Торговля плодами седьмого года – она должна вестись в определенных рамках, не как обычно. В принципе, по большому счету, запрещено торговать, но имеется в виду обычным способом. Каким образом разрешено, мы с вами посмотрим. По отношению к плодам седьмого года необходимо произвести заповедь биюр. Разберем ее более подробно в двух словах, что это значит. Это когда в природе этого вида уже нет, его невозможно найти в полях, садах и так далее. Те запасы, которые у меня остались дома, я должен буду их ливаэр. То есть, что надо будет сделать? Мы с вами посмотрим определенный процесс, который надо будет осуществить по отношению к этим плодам. Заповедь биюр. Запрещено вывозить плоды седьмого года за пределы Израиля. Есть такой специальный запрет отдельный. Сбор урожая плодов седьмого года, он ограничен. Мы немножко об этом говорили, когда упоминали работы седьмого года земледельческие. Поговорим об этом отдельно и в нашей теме. И отдельно рассмотрим, постараемся сегодня это успеть, постановление о свихин. Свихин – это самосевки, которые сами выросли, которые или были посажены в разрешение, или выросли сами, которые по какой-то причине, мы с вами посмотрим, почему, запрещены в еду и... Как и что, и какие у них определения, мы посмотрим отдельно. Есть мнение такое, которое гласит, что поедание плодов седьмого года является заповедью. Поэтому от этого бежать не надо, а наоборот, надо радоваться тому, что у нас есть такая возможность исполнить еще одну дополнительную заповедь. Есть, наслаждаться плодами седьмого года. Человек, который знает, как к ним правильно относиться, никаких проблем в этом нет. Мы с вами с Божьей помощью попробуем это сегодня все четко установить. Теперь есть такой момент, что запрещено плоды седьмого года дарить нееврею. Но если нееврей пришел к еврею домой в гости, можно угостить. Перед праздником Песах, когда во время того, что сжигают, уничтожают квасное, если среди квасного есть продукты, статус которых плоды седьмого года, нет никакой проблемы это включить в продажу нееврею, когда мы хамец продаем нееврею. А то, что уничтожают, разрешено уничтожать, об этом тоже несколько слов скажем, определенные в этом есть свои частности, упомянем их немножко позже. Итак, от чего зависит, принадлежат те или иные продукты питания к плодам седьмого года или нет? От нескольких вещей. Во-первых, мы говорим сейчас только про продукты растительного происхождения, хотя это не совсем так. Если бы мы хотели загадать загадку, можно было бы сказать так. Как это может быть такое, что человек, например, кушает рыбу, и он должен соблюдать по отношению к ней законы седьмого года? Этому, на эту загадку есть, может быть, несколько ответов. Но один из них, который можно предложить, что эта рыба готовилась вместе с овощами, например, которые имеют статус 7-го года, а вкус этих овощей вошел в рыбу, она стала частью тоже этого блюда. Все блюдо получило статус 7-го года, и сейчас эта рыба тоже у нас подпадает под наши законы. Но вместе с этим, бывают хотя такие случаи, но мы с вами в основном, конечно, начинаем танцевать от плодов растительного, от продуктов растительного происхождения. И здесь нам надо очень важно, и даже те, которые не растительного, они потому что ведь переняли вкус растительных продуктов, да, только на них распространяются законы 7-го года. Поэтому в любом случае это все начинается от растений. И когда мы говорим про фрукты, овощи, зелень, бобовые и так далее, нам надо очень важно знать, когда они были посажены, когда они росли, когда они созревали. Это первое, то, что надо установить, чтобы перечислить эти плоды, относятся ли они вообще к 7-му году или нет. Второе. Очень важно знать, какое использование у этих растений. Потому что не любое использование придает продукту растительного происхождения статус плода 7-го года. На чьих территориях они росли? Росли ли они у еврея или не у еврея? Я уже не говорю о том, что мы с вами уже договорились, что это законы, которые касаются географически, в принципе, только внутри земли Израиля могут быть плоды 7-го года, кроме некоторых исключений, которые мы скажем скоро. Это основные точки, которые нам будет разобрать. Сразу скажу, что грибы и все, что подобное грибам, да, это самое, но по свидетельству наших мудрецов не растет от земли. Это более бактериальный такой вид размножения и роста. И поэтому законы 7-го года к грибам не относятся. Мы дальше, когда будем с вами изучать законы свихим, то есть у самосевок, это касается в полной мере также и грибов. Нет, постановление свихим не распространяется на грибы. Итак, использование. Начнем с того, что для чего выращивают те или иные культуры. На это будет влиять на то, могут ли они получить статус плодов 7-го года. Какие цели должны преследоваться, чтобы это были плоды 7-го года. Либо это еда человека, либо это корм животным, либо это выращивается для того, чтобы изготовить из этого красители, свечи. Как это все, откуда это берется, это листы Талмуда, это учится из истории и так далее. Я говорю уже как бы конечную точку этого исследования. Итак, пища, корм животным, свечи, красители. Косметика, благовония. Что касается лекарства, отопления, стройматериалов, материалов для создания мебели, декоративные растения без аромата, они не получают статус плодов 7-го года. То есть, если это такие растения, деревья, кустарник, трава, цветы и так далее, которые попадают под второе определение, они не имеют статус 7-го года, и все законы, которые мы с вами будем изучать, ограничения по отношению к плодам 7-го года, этих растений не касается. Что касается пряностей, благовоний, цветов декоративных, которые обладают приятным ароматом, они имеют статус плодов 7-го года. Если это говорится про пряности, например, которые использовали для еды, клали это в блюдо, варили и так далее, все то время, пока они сохраняют свои вкусовые качества, может быть, даже не в полной степени, но аромат, запах, вкус в них есть, у них остается статус плодов 7-го года. Если вкус, запах, аромат уходит, значит и святость 7-го года с них улетучивается. То же самое благовоние, да, все то время, пока можно ощущать этот аромат в определенной мере, они имеют статус плодов седьмого года. Если аромат выветрился, они уже не дают этого удовольствия, может быть, какой-то очень маленький-маленький процент остался, они перестают быть плодами седьмого года. Это первый пункт, это предназначение плодов. Второе. Период созревания очень важен нам. Во-первых, есть существуют такие специальные таблицы. Их выпускают здесь, в Иерусалиме. Специальный институт, который посвящен законам, связанным с заповедями земли Израиля. Я им недавно позвонил, еще этих таблиц не было. Я надеюсь, что в процессе наших уроков они возникнут. Я смогу, может быть, это зачитать как-то или сказать, где можно проверить в отношении того или иного вида продуктов растительного происхождения, как является ли он, как, с какого момента, то, что находится на рынках в Израиле, он может быть седьмого года. И то же самое в этой таблице, там появляется, что относится к разряду сухим, об этом поговорим немножко ниже. Но, по крайней мере, общие правила мы с вами можем выучить и должны их знать, как это работает. Во-первых, надо это разделить, все виды растений, на несколько типов. Например, фрукты отдельно, кроме оливков и винограда. Бобовые, зерновые, цветы, которые имеют аромат. И овощи, зелень. Овощи, зелень с другой стороны. Как это работает? Если мы говорим о фруктах, то во фруктах плоды дерева, кроме, как я сказал, оливков и винограда, в определении статуса седьмого года, плодов седьмого года, мы следуем за образованием завязи. Завязь образуется в момент, когда опадают цветочки. Это плодовые деревья, значит, они цветут. Цветочек опадает, и на этом месте в будущем возникнет плод. Вот этот момент опадания цветов, он решительный в этом законе. И когда опадает, в какой год опадет цветок, это будет нам определено, к какому году относится тот или иной фрукт. Поэтому многие фрукты, исходя из этого, они обладают статусом седьмого года, те, которые попадают на рынки Израиля в основном, начиная в основном с конца зимы, весной, большая часть есть летом таких плодов, и даже зашкаливая частенько на восьмой год иногда могут быть фрукты определенные, которые имеют статус седьмого года. В первой половине седьмого года, как правило, все фрукты не имеют статуса плодов седьмого года. Вследствие мы посмотрим дальше, как с ними правильно вести себя, к ним относиться и так далее. Что касается овощей, сюда в эту группу входит также и клубника, арбузы, тыква и дыня, которые овощами обычно не называются. Сюда входит зелень, всякие травы, например, салат, петрушка, укроп и так далее. Бобовые культуры. Такие, которые посадили для того, чтобы пользоваться их зелеными стручками. Также однолетние цветы, которые обладают приятным запахом. Все эти культуры, если они были полностью они созрели в седьмой год, они являются плодами седьмого года. Если они полностью созрели в седьмой год, но их собрали уже в восьмой год, по многим мнениям это тоже они являются плодами седьмого года. Если они, их созревание произошло полностью в шестой год, но собрали в седьмой год, это есть этому разные мнения. Сефарды обычно в этом плане идут более строго, ашкеназы немножко облегчают в этом. Это надо посмотреть уже по таблицам, как это все будет. Нам тяжело это знать. Те, которые занимаются сельским хозяйством, им можно посоветовать желательно, да, чтобы, если уже полностью эти культуры поспели до седьмого года, и снять их до седьмого года, чтобы не было вопросов. Поэтому получается, исходя из этого, что многие овощи и зелень, они уже в самом начале седьмого года имеют статус плодов седьмого года, буквально с первых дней Тишрея уже они, к ним относиться определенным способом, образом. Теперь, что касается моркови, она немножко позже появляется на рынках Израиля, скажем так, к середине осени. Лук зимой, чеснок вообще в конце зимы, картофель уже практически к началу весны, он только начинает появляться на рынках, картофель 2007 года. Я сейчас не говорю это как бы точные даты, потому что, еще раз, каждый год это меняется, да, у нас календарь двигается немножко, сами факты немножко меняются, да, поэтому желательно приобрести эти таблицы и смотреть каждую вещь отдельно. Да. Третья группа, она состоит из зерновых и бобовых, которые нужны для зерен, не для стручков, а для самих бобов. А также сюда входят оливки и винограды, которые мы исключили из плодов дерева. В этой группе растений мы следуем за третью созревания. Если треть созревания произошла до начала 2007 года, то они остаются плодами 2006 года, нет на них никаких, нет у них статуса 2007 года, даже если они потом продолжали расти, дозревать и снимали их, в этих видах нет, они не являются плодами 2007 года, и, естественно, наоборот, да, если их треть созревания произошла в 2007 год, и потом они продолжали в 2008 год дозревать, и вы их снимали, они имеют статус плодов 2007 года. Что касается пшена, мака, риса, кунжута, это мы идем в этом случае как с овощами и зеленью за полным созреванием или за сбором урожая. Итроги, которые нам интересны в плане только, наверное, исполнения заповеди четырех видов суккот, насчет них есть отдельные законы. С одной стороны, они похожи на овощи, потому что им требуется очень много воды, с другой стороны, ведь все-таки это плоды дерева, и там закон особенный. Мы там вроде бы идем, с одной стороны, как деревья по зависти, с другой стороны, учитываем также и время сбора. И поскольку это, наверное, не сильно актуально присутствующим, особо не будем углубляться, надо только знать, что в отношении трогов есть особый закон. Где должны были вырасти эти культуры, чтобы они приобрели статус плодов 2007 года? Мы с вами договорились, что это земля Израиля, но не только. Правая берега, то, что росло, те, которые росли и растут с правой стороны Иордана, то есть то, что называется восточным берегом Иордана, там, где когда-то получили наделы 2,5 колена Рувен, Гад и половина Менаше. Это в отношении ряда законов выращенные там культуры имеют статус плодов 2007 года. Мудрецы постановили ряд законов в отношении плодов, выращенных в Сирии, которая была в свое время занята войсками царя Давида. Какая была причина этому и так далее, мы сейчас не будем углубляться, там интересная история этого всего. Часть законов касается плодов, выросших именно на участках, принадлежащих евреям в Сирии. А вот, например, то, что находится в границах современного Израиля на юге страны, там, где Илат, это, по всем мнениям, это не является землей Израиля. И даже немножко более севернее, то есть, по многим мнениям, начиная с 30-й параллели, что это нет, не очень далеко от Илата, но все-таки немножко севернее, уже статус как заграничной территории, на которую не распространяются законы плодов 2007 года и работ, которые мы с вами на прошлых уроках учили. Теперь, что касается, кому принадлежат эти эти участки земли. Да, мы говорили с вами, упомянули уже, что есть в этом мнение среди законоучителей. Некоторые говорят, что все плоды, которые выросли в Израиле, они получают статус плодов седьмого года. Другие считают, что если это участки принадлежат не евреям, это будничные плоды, и у них нет статуса седьмого года. Есть многие, которые следуют первому мнению, есть многие, которые следуют второму мнению. Где нам это очень важно? Во-первых, себе, для самих себя определить, к какому лагерю мы принадлежим, как нам себя вести в ближайшую шмиту на седьмой год. И если человек идет в гости к такому человеку, который относится к плодам, выросших у нееврея, не так как он должен с этим как-то соответствовать. То есть, если он ему несет подарок, он должен объявить о том, что это плоды, выросшие у нееврея. Если, наоборот, он принимает у себя гостей, он должен сказать, что он подает им плоды, которые выросли не у еврея, в седьмой год, чтобы его гости вели себя в соответствии с тем, что они для себя решили, как они себя ведут, как им их раввин указал поступать. Хозяева полей, садов, виноградников и так далее, огородов, они должны в седьмой год объявить плоды седьмого года, доступные всем, никому не принадлежащим, и предоставить полную как бы возможность пользоваться этими плодами, собирать их и так далее. Что касается зерновых, бобовых, овощей, зелени, цветов, которые к началу седьмого года, они, как правило, как мы с вами видели, могут уже иметь статус плодов седьмого года. Это, в принципе, же с первого тишрея надо объявить ничейным. Что касается плодов дерева, которые первые полгода, они еще никакого отношения к плодам седьмого года не имеют, нет никакой обязанности и нужды их объявлять ничейными. По отношению к ним хозяева ведут себя как обычно, как обычным плодам шестого года, без всяких ограничений. Потом, когда у них на деревьях появятся плоды седьмого года, их надо будет объявить ничейными и предоставить доступ всем желающим евреям, чтобы они могли собирать. Почему я подчеркиваю евреям? Потому что в Торе написано об отношениях между евреями. Не потому что тут есть какое-то разделение и ущербление каких-то прав. Да? Законы Эфкера, объявление ничейным, они законы между евреями. Поэтому, если человек, например, хочет ограничить доступ каким-то людям, которые не подпадают под обязанность разрешить им это, или чтобы туда не ходили маленькие дети, не портили их участки, или чтобы туда не попали животные и так далее, они имеют полное право закрыть этот сад, огород, поле и так далее, повесить там табличку, и с полными координатами, телефон, адрес и так далее, с указанием того, что эти плоды являются ничейными, но для того, чтобы попасть туда, нужно получить ключ по такому-то адресу в такие-то часы, тоже чтобы человеку не мешали 24 часа в сутки, в такое-то время по такому-то адресу или по такому-то телефону можно позвонить, получите ключ и заходите туда, и там уже человек решит, кому давать и так далее. Мы со своей стороны, которые заходим в такие поля, имеем право собирать там ничейные как бы плоды, мы должны остерегаться, чтобы ничего там не испортить, ни деревья не поломать, ветки не потоптать землю и так далее. Естественно, это просто. Ни земля и ни деревья не становятся эфкером, это надо знать, продолжают принадлежать хозяевам. Только хозяин должен со своей стороны сделать все необходимое, чтобы люди, пришедшие туда, могли этим пользоваться и получать удовольствие от плодов седьмого года. Если хозяин сделал нарушение тем, что он не объявил плоды ничейным имуществом, не дал возможность евреям туда заходить, он делает нарушение, но постфактум такие плоды, они не запрещаются. Если каким-то образом они попадут нам на стол, их можно есть, но покупать их у нарушителя запрещено. Сбор урожая таких плодов, мы видели в Торе, из того, что написано в Писании, он ограничен. Написано не собирать плоды. Не собирать плоды, которые выросли сами, которые выросли с прошлых лет и так далее, потому что мы не сажали их, да, запрещено их собирать. Почему? Это одна из работ, которая в Торе запрещено делать 7-й год. Но запрет сбора, как мы с вами уже говорили, он не тотальный. Не то, что полностью запрещено. Вот, пожалуйста, мы приходим на чужое поле, собираем плоды, кушаем их и так далее. То есть то, что написано в Торе, не собирать плоды, и таков закон, это не собирать в массовых объемах, в больших количествах, как это всегда во все годы принято делать. А сколько, да, можно собирать? Можно собрать столько человеку и самому хозяину, и пришедшим к нему на поле, в огород, в сад и так далее, собрать его плоды, который уже не его, как бы, да, который он обвинил ничейными, никому не принадлежащими, если даже не объявил, Тарайх объявила таковыми. Сколько можно собрать и хозяину, и другим людям, столько, сколько ему и членам его семьи нужно на несколько дней. Так, если бы, например, шел бы в магазин, покупал бы какое-то определенное количество, как мы это обычно делаем, на несколько дней на всю семью, столько, такого количества каждому человеку можно собирать. Если это можно делать каким-то измененным способом, не как обычно, с помощью каких-то щипцов, ножниц и так далее, нужно желательно это сделать измененным способом. Я предлагаю сегодня начать тему о Свихин, о постановлении Свихин. Она включает в себя несколько частных моментов. Если какая-то небольшая часть у нас останется определенных законов на потом, значит, мы с этого начнем следующее занятие. Если получится сегодня это все компактно закончить, это было бы очень хорошо. Итак, что такое постановление Свихи? По Торе любые продукты растительного происхождения, которые растут в 7-й год, в принципе, по большому счету, они разрешены. Как мы с вами видели, например, да, хозяин должен их объявить ничейными, ему самому разрешено это, кто приходит, может ими пользоваться, получать наслаждение и так далее. Но что? В определенный момент истории еврейского народа был какой-то спад духовный такой, когда люди делали нарушения. Теперь, в чем это выражалось? Они сажали так, чтобы никто не видел, по ночам, как-то так завуалировано. Да, они сажали какие-то однолетние культуры, которые быстро растут. Овощи, зелень, бобовые, может быть, какие-то злаки, да, цветы. Они сажали это, и потом, когда это прорастало, говорили, что это выросло само. Теперь, откуда оно могло само вырасти? Это вполне да, объяснимо, да, что, во-первых, некоторые вещи остаются, некоторые зерна остаются в земле, некоторые попадают в землю, когда во время перевозки урожая прошлого года что-то выпало, сгнило и так далее. А может теоретически такого произойти, что многолетние, есть некоторые многолетние культуры, такие, которые дают плоды в течение нескольких лет. Они выросли, если бы они на самом деле выросли сами, не было никакого нарушения, можно было это есть. Но поскольку из года в год все больше и больше таких нарушителей было больше, и они говорили, что они сами выросли эти культуры, чтобы им ничего не было, тогда были наказания еще в еврейском народе, еще раввинский суд имел достаточно большое влияние и силу, наказывать людей сильно не хотели, охотиться за ними не хотели, решили выбрать другой метод. Просто все, что растет само, даже само, по-настоящему само, да, оно продолжает расти с 6-го года, успели посадить в последние дни 6-го года, например, в разрешении, или выросло на самом деле там от упавших семян или с посеянных в прошлые годы культур. Все это запрещено. Теперь, что запретили? Запретили то, что человек может посадить и получить результат своего труда моментально сейчас. Поэтому это не касается деревьев, например. Да, деревья, если даже человек посадит дерево в 7-й год, ему надо будет подождать, пока оно даст плоды. И даже если он дает плоды сразу же, 3 первые года это годы Орлы, когда плоды запрещены, и это никто не, в те времена не нарушал, и так далее. Поэтому запрет касался того, в основном, что может быстро вырасти, это овощи, зелень, бобовые, зерно, цветы, которые быстро растут, и так далее. Запрет свихим это не касался, не распространялся на те культуры, которые обычно не сажают по каким-то причинам, на те территории, на которых обычно не сеят и не сажают, например, если это запашенное поле для какого-то определенного для вида культуры, посадить там что-то другое, это только вредит, или сады, огороды, поля и так далее, где данная культура является вредителем для того, для той, которая там должна расти. И так далее. Есть целый список мест, которые не входят, не подпадают под постановление свихим, там, где обычно люди не сеяли, поэтому опасение, что человек в нарушение допустит нарушение и все-таки посадит там, оно было незначительным. И постановление этих мест не касалось. И надо подчеркнуть, что постановление свихим распространяется не только на однолетние культуры, как некоторые думают, но и на многолетние некоторые культуры, которые быстро растут. Так, например, черемша, мята, лук, шнит, щавель, тархун, тмин, хрен, все эти артишок, спаржа, эти все виды, еще некоторые другие, они тоже подпадают под постановление о свихим. Что касается посуды, в которой готовили свихим, которые запрещены в еду, посуда запрещается сама по себе, как будто там готовили некошерную какую-то еду. Если в течение суток там что-то сварили другое, помыли полностью чистая кастрюля, и там сварили что-то другое. В течение суток после того, как там варили, готовили свихин, то продукты запрещаются. Если прошло более суток, постфактум еда разрешена, а кастрюлю надо кашировать. И на самом деле есть у нас еще несколько буквально отдельных законов, которые хотелось бы упомянуть, связанных с постановлением свихим. Но я думаю, чтобы не задерживать друзей наших, мы это завершим в начале следующей беседы, потому что все равно мы продолжаем законы плодов седьмого года. Есть у нас еще несколько пунктов, которые надо нам пройти. На этом, я думаю, мы завершим сегодняшнее занятие. До новых встреч с наилучшими пожеланиями, как всегда, чтобы у всех было много мира, счастья, здоровья, радости. Всего самого лучшего. До свидания.